Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, книга «Эсфирь» у нас сегодня на повестке дня. Еще одна книга Ветхого Завета, которую мы еще не успели прочитать, а она есть. Давайте открывать и смотреть, что нас там ждет.
Да, действительно, мы с вами прочитали все канонические книги.
Все неканонические почти.
Все неканонические книги мы прочитали. И у нас осталась книга «Эсфирь». И вы у меня спросите, почему же мы ее не брали. Я вам скажу. Потому что она среди всех библейских книг стоит особняком, и она очень странная.
Почему она вообще включена в канон?
Да,
в таком случае?
Да. И тут возникает тысяча вопросов по поводу того, как так получилось, что она включена в канон. В чем ее вообще значение? Почему мы ее должны вообще знать про эту книгу? Книга... Сразу скажу, что она, ну, непростая с точки зрения содержания и замысла. Она прямо будоражит мысль, потому что она странно устроена. Ну, а сразу что бросается в глаза? Это то, что в ней отсутствует, полностью отсутствует имя Божье.
Угу.
Единственная книга в Ветхом Завете, где Бог вообще не упоминается. Тут надо сразу же для наших читателей, которые бросятся к этой книге проверять, да, сразу один нюанс надо упомянуть. Дело в том, что, видимо, настолько это резало глаз отсутствие имени Бога в книге «Эсфирь», что переводчики, которые переводили «Эсфирь» на древнегреческий язык, ну, перевод септуагинты, да, они туда это имя Божье везде навставляли.
И если автор не захотел, то переводчики подправили.
Потому что книга, она вообще производит впечатление, на первый взгляд, совершенно малоблагочестивое, и имя Божье там не упоминается. А вот, и поэтому, если вот вы откроете перевод наш, синодальный, есть издание, где только по еврейскому тексту излагается. Вот там никакого имени Божьего быть не должно. А есть издания, в которых включены отрывки, ну, соответственно, фрагменты, которые присутствуют в Септуагинте. Септуагинта, напомню, это перевод 70, так называемый, перевод на греческий язык, сделанный еще до нашей эры александрийскими евреями для нужд общины на греческий язык. Церковь им пользуется этим переводом. Так вот, книга «Эсфирь» в переводе греческом, он расширен. И там добавлены молитвы, там добавлено имя Божье, там главные персонажи, а такие благочестивые люди. Но вот эти вот все моменты, их надо убрать. Потому что в изначальном тексте этого не было.
А зачем, интересно, добавлялось?
Ну, потому что для целей как-то привести хоть в какой-то благочестивой норме.
Нет, ну просто я имею в виду, что мы же читаем вот переводы Библии, которые у нас есть сейчас, которыми мы пользуемся, они с соблюдением, скажем так, максимально близко к автору.
Ну,
то есть там ничего не добавлено, не убрано.
Ну да, но дело в том, что если мы пользуемся нашим синодальным переводом, вот синодальный перевод книги «Эсфирь» будет включать в скобочках. Там обычно этот текст идет в скобочках. Это добавление, которое присутствует в Септуагинте. Это полезно знать, но для замысла книги это не добавляет ничего, потому что это позднейшее наслоение.
Ну, то есть просто добавили контекст, по идее.
Добавили материал, который делает персонажей благочестивыми. Вот и все. Что они там молятся, видят видения какие-то, у них там какие-то там, понимаете, они там раскаиваются, обращаются к Богу там и так далее. В изначальном тексте книги «Эсфирь» этого нет. И, значит, вот, ну давайте вот этот первый момент, давайте сразу первую странность упомянем, имя Божье вообще не упоминается. Дальше, второй момент. Что бросается в глаза в этой книге? Давайте сразу я скажу, что действие в этой книге происходит после Вавилонского плена на территории Персии, в персидский период, когда евреи вернулись из плена в Палестину, но ведь уехали-то не все, как вы понимаете, и значительная часть осталась в Вавилонии, и они образовали огромную еврейскую диаспору. И вот действие как раз происходит в диаспоре, в столице Персии, в городе Сузы, при неком царе, которого звали Артаксеркс. При этом вторая странность, которая тут бросается в глаза, то, что эта книга до крайности гипертрофирована. Она наполнена настолько гипертрофированными деталями, ну, они просто вызывают порой у читателя какой-то смех истерический, потому что когда ты вот это вот начинаешь видеть, автор буквально, он то ли смеется, то ли он... Ну, то есть, такого государства в мире не существует. То есть, это там описано какое-то вот общество, которое, в котором действуют абсолютно безумные законы. Главный царь, он буквально вот не просыхает, понимаете? То есть он просто постоянно находится в запое. Там действуют безумные законы и правят какие-то совершенно как бы собутыльники.
Ну, то есть это что-то вроде сатиры на то общество, в котором жил автор этой книги.
Ну, это... Ну, сатира, она имеет целью высмеять.
Угу.
А здесь цель, на самом деле, очень глубокая. Мы к этой цели еще подойдем. Угу. Эту книгу не случайно включили в канон. Вообще не случайно. Но прежде чем понять уровень проблемы, мы должны немножко ее разобрать. Только вот поймите, что, конечно, персидское государство так устроено не было. Мы знаем, и там масса анахронизмов. То есть, конечно, персидское государство было устроено как любое нормальное государство. И а то, что там описано в книге Исфири, это какое-то, ну, это просто безумие. Ну, вот будем обсуждать, вы поймете.
Ну, то есть про автора мы тоже ничего не знаем.
Нет, про автора мы не знаем. Написана книга, может быть, в 4-м, а может быть, в 3-м веке, уже в эллинистический период, по прошествии этих событий, да. И, значит, повторюсь, место действия – это столица Персии, город Сузы. И она, как бы, главные действующие лица – это вот этот царь персидский Артаксеркс, который постоянно в состоянии запоя находится, и чиновник еврейский Мордехай, и его племянница, дочь его сестры Эсфири, очень красивая еврейская девушка, которая становится женой царя. И третья очень странная деталь в этой книге – то, что… Эти, ну, собственно, главные персонажи, Мордехай и Эсфирь, они совершенно не ведут религиозный образ жизни. Они не молятся Богу, они не приносят покаяния, они не соблюдают пищевых запретов. Вот, вот все то, что, вот, понимаете, предписывает Писание верующему еврею, соблюдать чистоту, соблюдать то-то-то-то-то.
Но среди евреев же тоже чисто теоретически могли быть люди, которые неверующие, не соблюдают.
Конечно. Конечно, их было всегда много, но зачем истории этих людей включать в Библию?
А хороший вопрос.
А тут
так.
Дело, речь идет именно о таких персонажах. То есть они живут далеко от исторической родины, они слились с персидской культурой, никаких пищевых запретов они не соблюдают, никаких там этих суббот, там вообще никакого намека на то, что мы называем религией вообще. И вот там происходят основные события этой книги, о том, как... Значит, царедворец этого Артаксеркса, Аман, попытался уничтожить всех евреев в персидском государстве, а Эсфирь, жена царская, она всех евреев спасла. И вот мы, не знаю, может быть, у нас одна передача будет, или мы на две передачи этот материал распределим. Но вот давайте. Сама книга не очень большая, в ней 10 глав, но я постараюсь вот ее как бы изложить своими словами, пересказать сюжет. Чтобы, ну, ради динамики. Потому что если читать, это как бы, ну, долго. А вот чтобы было ощущение как бы движения, цельной истории. Давайте я коротко на пальцах вот объясню. Ну, мы зачитаем какие-то избранные фрагменты, да. Вот, ну, давайте. Итак, напоминаю. Действие происходит после Вавилонского плена в еврейской диаспоре в городе Сузы, Персидская империя. Открывающая сцена. Идет царский пир. Царь Артаксеркс собрал всех сановников, всех чиновников, всех начальников областей, великое-великое множество людей. И, напоминаю, мы читаем без вставок Септуагинты. И они вот буквально пьют, гуляют 187 дней. Полгода.
Ничего себе пирушка.
Да.
Ничего себе пирушка.
Да, вот ничего себе пирушка. И это постоянно продолжается на протяжении всей книги. То есть царь, он из одной как бы вот пирушки попадает в другую. И у него напрочь отсутствует, вот от такой жизни у него напрочь отсутствует память. Он вообще не помнит, чё, он кому сказал, какой указ отдал. То есть он вообще не помнит, не отражает вообще ничего. И там правят временщики. Вот такое общество. И вот, в общем, царь там, понимаешь, пьет 187 дней. А параллельно для этих жен, вот этих вот сановников, ну, тоже параллельно идет какой-то пир, тоже многодневный, который устраивает главная из жен царя, у него много жен, ее зовут Астинь.
То есть мужчины пьют отдельно, женщины отдельно.
Да, да, да.
Так.
И в конце концов Значит, а он на протяжении всего этого большого пира хвалится перед всеми своей казной, своими сокровищами, и, наконец, он решил похвалиться своей женой. Ну, чтобы вот она вышла и покрасовалась, вот прошла между ними. Ну, и, видимо, от такой жизни она его совсем-совсем не уважала.
Угу.
В конец. И когда он сказал: «Остинь, ты должна вот пройтись перед нами», она сказала: «Я занята, я тут еще буду это самое тут
отвлекаться
куда-то». Отвлекаться. И в этот момент царь сказал. И все сказали, то есть все так сказали, это что ж такое? Что же происходит? Главная царская жена царю сказала: «Нет, мы все вернемся в свои домы, наши жены. Что нам скажут?
Угу.
Что нам скажут наши жены?»
Совсем выйдут из-под контроля.
Они вообще выйдут из-под контроля. И в этот момент царь немедленно приказывает издать царский указ по всему государству. Указ звучит так, чтобы все жены слушались своих мужей. И по столу так.
Так.
Как вам, Мария, такой указ?
Ну, что, женщины были бесправны в то общество, помним об этом.
И тут указ. Вы можете себе представить, ну, в реальной Персии, да?
Ну, да, то есть,
это гипертрофия, я же говорю.
Гротеск,
абсолютно. Конечно. То есть, это такая книга, которая сразу вызывает у читателя приступ странного смеха, понимаете? Потому что мы видим, полгода они, понимаешь, пьют, потом внезапно жена там что-то это обиделась, и он издает указ, чтобы все жены слушались своих мужей. Безумные указы. После этого, Мария, приготовьтесь. Он говорит: все, с этой женой я дальше жить не буду, потому что она меня не послушала. Надо снова найти новую жену.
Так
новую.
У него же там их вроде несколько сидит.
Да, но вот это
эти
главное.
Платья он уже одевал, понятно.
Да. И после этого начинаются смотрины. Ну, знаете, это действительно было. И у русского царя, угу. Там, допустим, невест свозили. Вот помните, царская угу. невеста, смотрины, и вот он выбирает самых красивых, самую красивую, которая ему понравилась. Здесь все гораздо, я не знаю, как это сказать, Мария, но суть в том, что царь, значит, со всей империи свозят девиц, угу. самых красивых, самых знатных, самых, значит, это, и целый год их готовят. Они там, ну, вот, всякими косметикой, понимаете, разной, как бы, вот, ну, вот, чтобы выглядеть, чтобы они выглядели красиво, красиво. И царь, как он делает выбор, Маша,
угу.
он, как бы это сформулировать-то, давайте подумаем, как это сформулировать. В общем, он, в общем, со всеми женами, ой, со всеми этими барышнями, значит,
угу.
ну, вы поняли.
Да.
И... Ну, это не нравится. Или вот это вот тоже не нравится. И это тоже не нравится. Вот. В общем, вы поняли. Вот такие вот смотрины.
Угу.
Второй эпизод, который говорит о полном безумии вообще этого общества, этого государства. Где ж такое вообще в жизни-то бывало, да? Чтобы так смотрины-то устраивали, согласитесь.
Ну да.
Да. Но вот так вот Артаксеркс, понимаешь, захотел. И в это время мы узнаем, что при дворе был один чиновник средней руки. Вот он был еврей. Звали его Мардохей,
угу.
и была у него сестра, которая умерла, и у сестры дочь, Эсфирь. И Мардохей, ну, пользуясь своими связями, он Эсфирь в эту, как бы, когорту тоже присоединил. Ну, а вдруг свезет?
Действительно.
Да. Как вы понимаете, будь Мардохей религиозным человеком...
Но он бы этого не сделал.
Будь... Эсфирь да. религиозной и благочестивой угу. девушкой. Никогда бы они на такие мероприятия бы не пошли. Угу. Сомнительные.
Да.
Но мы видим дальше, что Эсфирь оказалась очень... Как это сказать? В общем, она царю угодила более всех.
Угу.
Вот. И так. Царь сказал: вот. Но он ей сказал: никому не говори, что ты моя племянница, никому не говори, что ты еврейка, вообще никому не говори ничего про себя. Но царю вот она угодила более всех. И он сказал: вот это будет моя главная жена,
угу.
теперь вместо Остинь, Мария.
Так, что стало с Остинь?
Даже ее судьба нас не волнует.
Так, хорошо.
Мария, и дальше так. догадайтесь, чем они занялись?
Ну, примерно тем же самым, чем и во время выборов.
Нет, очевидно, нет. Они устроили пир.
Угу.
Очередной пир, грандиозный, они устроили. А Мардохей, ну вот он чувствует, что... А, тут, понимаете, каждый решает свою задачу.
То есть Мардохею надо приблизиться к царю.
Значит, царь развлекается на всю по полной.
Так.
Жизнь свою прожигает просто вообще. Да. Краев никаких вообще не знает. Эсфирь хочет стать главной женой, а Мардохей хочет сделать карьеру. Все вот как бы строится.
Ну, понятно, да. То есть, нет, в принципе, все логично.
И поэтому Мардохей постоянно каждый день приходит к царскому двору, чтобы услышать что-нибудь важное. И Эсфирь стала царской женой, а Мардохей, проходя мимо царского двора, услышал разговор двух телохранителей, которые готовили заговор. И он немедленно передает это Эсфирь, а там такой закон, еще один дурацкий закон, что с царем никто не имеет права разговаривать первым. То есть нельзя царю сделать никакой доклад, ничего, да. Только он сам должен показать золотым жезлом, кто достоин его, как бы, внимания. Иначе смертная казнь. Никто не имеет права царя беспокоить, когда он... У нас есть в нашей современной истории есть такое идиоматическое выражение «работает с документами». Понимаете? То есть вот царя нельзя трогать. Но поскольку он, вот, любовь у него с Эсфирью, он ей очень увлечен, она ему сообщает, что есть этот самый заговор, начинается следствие, обнаруживается, что это все правда.
То есть хоть кто-то в государстве работает.
Да, и это Мардохей-то выяснил. И царь сказал, ну так это Мардохей, это такой прекрасный человек, и приказал немедленно записать, это важно, вот этот момент очень важен. Вот это его прекрасное деяние, что он спас царя от заговора, в книгу царских деяний. Ведется специально эта книга. Начался пир, они начали пить, и он мгновенно про все забыл. Царь.
Так, так.
Про Мардохея, про заговор, про все он забыл. И в какие-то краткие проблески, так сказать, в краткие проблески у него появился новый собутыльник, которого звали Аман. А Аман, он был потомок каких-то древних хананеев. Про хананеев мы уже знаем. В Библии это нехорошие люди. Вот.
Мягко сказано.
Да, да-да-да. Идолопоклонники там, все-все-все. И вот этот Аман становится его, понимаешь, сотоварищем. И царь говорит все. То есть он фактически начинает управлять государством. И царь оказывает ему почесть такую, что ты будешь ездить по городу, и ему все поклоняются, как царю. А Мардохей не хочет. Не хочет поклоняться, потому что у него, понимаете, гордость. Он сам хочет, чтобы стать вторым лицом в государстве. Он сам карьеру хочет, что он будет какому-то, от какого-то Амана зависеть. И он не поклоняется. Колено не преклоняет. Недоброжелатели тот час Аману доносят. Тут у нас есть такой Мардохей, который колено не преклонил. Аман выходит... Глядит, Мардохей колено не преклонил, он собирает совет, царь выходит, так сказать, из на мгновение выходит из состояния как бы тотального и непрерывного как бы пьянства, и он говорит: «Царь-государь, что же мы сделаем с Мардохеем? Он мне не поклонился. Накажем его, накажем». А мало ж будет, если одного Мардохея наказать. Он кто? Еврей. Давайте всех евреев вырежем. Вот еще такая вот безумие. И царь говорит: давай, делай, что задумал. И они собираются и бросают жребий. Жребий о том, на какой день они, назначают истребление всех евреев, так сказать, по государству. Бросают жребий. Жребий по-еврейски – это пур. Отсюда и праздник называется город, праздник Пурим. Пурим, да. То есть праздник судьбы. Или вот судьба, или жребий, вот отсюда, пур, это вот они бросают этот жребий и назначают там 13-е там Адара, понимаете, у них там попадает эта дата, спустя несколько месяцев должно вот это событие, и царь выпускает указ. Все области, что в этот день все государственные лица, все недоброжелатели евреев должны их истребить. Прям указ. А указ отменить уже нельзя. Еще одно дурацкое, так сказать, так. Свойство этого государства, что указ отменить нельзя. Да? А он не знает, что Эсфирь-то она еврейка, понимаете?
Вот. Так никто не знает. По-хорошему-то вообще
не
ничего
да,
не
да,
угрожает.
Да. То есть ей как бы... это не... И Мардохей, естественно, об этом узнает. Что же делать? Что же делать? И он тогда приходит к царскому дворцу. Там она уже сидит в этом гареме у этого царя. Ивает на себя всякое вретище. И его видит Эсфирь из окошка. Она говорит: ты что такое? Посылает своих людей, что дайте ему нормальную одежду. А он говорит: нет, нас всех хотят истребить. Ты слышала про этот указ? Ты не слышала про этот указ? Начинаются переговоры. Он говорит: скажи царю, что такое дело, что готов... То есть, чтобы он передумал. А сказать она не может, потому что сразу казнят.
Угу.
Понимаете? И он ей тогда говорит: не думай, что тебя кто-то пожалеет. Вот когда начнут всех резать, убьют всех твоих родных, и в том числе рано или поздно доберутся и до тебя. Указ никто ради тебя отменять не будет. И тогда, ну и то, сказать царю, ну и что?
Указ-то не отменишь.
Указ-то не отменишь, а управляет-то всем Аман.
Угу.
Вы понимаете, как тут быть? Вот. И в этот момент Эсфирь понимает, что что-то надо делать. Вы чувствуете, да?
Угу.
Ситуация. Судьба это и ее тоже не минует. И дальше мы видим некий хитрый план.
Ну что ж, к сожалению, вот тут, на этом моменте, я должна сказать, что время нашей программы на сегодня подошло к концу, и чем история закончится, мы услышим в следующий четверг в это же самое время. Всего вам доброго, дорогие друзья, у микрофона была Мария Заостровных, а вместе со мной в студии был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов.